Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня прекращает свою работу Европейский университет. Вслед за требованиями устранить нарушения противопожарной безопасности, власти запретили преподавателям осуществлять свою деятельность даже в другом здании. Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад под названием «Ущемление свободы выражения мнений», посвященный нарушению прав и свобод человека в России. Сегодня в Нижнем Новгороде пройдет форум сторонников Дмитрия Медведева. Кандидат от партии «Единая Россия» завершает свое предвыборное турне. И замкнутый круг для неудачливых соинвесторов жилищного строительства. В Подмосковье обманутым дольщикам вместо квартир предлагают заключить договор с новой строительной компанией, у которой свои недостроенные дома и свои обманутые клиенты. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге окончательно приостанавливает свою работу Европейский университет. Во многом уникальное для России учебное и научное заведение для аспирантов-гуманитариев. В начале работа университета была временно приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности. Несмотря на то, что нарушения эти во многом были устранены, суд оставил решение о приостановке работы учебного заведения в силе. В защиту университета были собраны тысячи подписей. Его руководству удалось найти для временного проведения занятий другое здание в Санкт-Петербурге, удовлетворяющее требованиям противопожарной безопасности. Преподаватели и аспиранты, многие из которых считали решение о приостановке деятельности политическим, поверили в счастливый итог этих злоключений. И вот вчера иллюзии развеялись. По факсу пришло распоряжение Комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга о приостановке лицензии. При том, что еще в конце минувшей недели глава комитета Александр Викторов публично заявил, что Европейский университет не выселят и не закроют. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Хроника событий такова. 8 февраля прямо посреди занятий помещение вуза опечатывают судебные приставы. В акте Госпожарнадзора значится 52 пункта несоответствия здания нормам пожарной безопасности. На следующей неделе более 20 пунктов устранены. Остальные таковы, каковыми они будут практически в любом старинном здании. Нагрянь туда пожарный инспектор. Почему пожарные выбрали именно Европейский университет, неясно. То ли здание кому-то понравилось, то ли наоборот не понравилась одна из университетских программ, а именно межрегиональная электоральная сеть поддержки, предполагавшая обучение наблюдателей за выборами. Руководство университета эту программу закрыло до начала обучения, но гроза все равно разразилась. Второе заседание суда оставило в силе решение о приостановке деятельности вуза. Началась кампания в его защиту преподавателей, студентов, сотен ученых со всего мира. 22 февраля пришло письмо от постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по образованию, науке и культуре, где значилось, что следует принять все возможные меры для соблюдения прав и законных интересов слушателя Европейского университета, и что представляется целесообразным решение арендовать для указанных выше целей учебные помещения, удовлетворяющие требованиям образовательного процесса. И помещения нашлись в Университете экономики и финансов. Но 26 февраля в Европейский университет пришла новая бумага, распоряжение Комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга о приостановке лицензии. В комитете брать комментарии оказалось не у кого. Секретарь Анастасия Марголина объяснила.
Председатель комитета нет, в командировке будет завтра начальник отдела на больничном.
Понятно, что от таких качелей, от отчаяния к надежде и обратно, голова может пойти кругом, говорит декан кафедры этнологии Европейского университета Илья Утехин.
Сегодня нас собрал ректор для того, чтобы объявить о том, что утром по факсу пришло сообщение из комитета правительства Санкт-Петербурга по науке и высшей школе, подписанное Викторовым, председателем комитета.
То есть тем самым председателем комитета, который в пятницу во всеуслышание заявил, что никто не собирается ни выселять Европейский университет, ни закрывать его.
Да, это как бы получается, что одной рукой он делает одно, другой рукой он делает другое. Я не знаю, что это значит. Он сейчас был недоступен для комментариев. это не вполне понятно. Действительно, это противоречит всему тому, что до сих пор как бы выяснялось. То есть были самые разные сигналы, но они были в основном обнадеживающие.
И ведь сигналы эти были в виде официальных бумаг.
Понимаете, что значит официальная бумага? Ведь было решение суда. А решение суда отменить комиссия при законодательном собрании не может при всем желании. Решение суда может отменить тот же самый суд или вышестоящий.
Правда, Александр Викторов все-таки успел объяснить, что лицензия приостановлена в соответствии с законом в связи с предписанием пожарных, а для преподавания на новых площадках нужна новая лицензия, говорит ректор Европейского университета Николай Вахтин.
Завтра я встречаюсь с председателем комитета Викторовым. Я искренне надеюсь, что вам удастся решить с ним этот вопрос. Во всяком случае, в его сегодняшнем интервью, которое он дал, не помню кому, промелькнула идея, что в течение нескольких дней они могут дать нам разрешение проводить занятия на арендованных площадях. Если это действительно возможно сделать в течение нескольких дней, тогда у нашего университета еще есть шанс.
Илью Утехина все это не очень обнадеживает.
Я отказываюсь видеть вполне обычную формальную логику за всем этим. Если у нас одна ветвь власти может брать на себя смелость давать совет о том, как решение другой ветви власти обойти, и при том намекает на то, что мы на это закроем глаза, конечно, цель благая. И я был бы очень рад, если бы нам разрешили это сделать. Но видите, ситуация, которая сложилась после того, как приостановлено действие лицензии, она просто катастрофичная. Это значит, что все закрыто. Никаких занятий нигде проводить нельзя. Даже вот так, как советовали на арендованных площадях. Это нужно будет выяснять, что там дальше и почему так. Потому что вроде бы постоянный контакт ректората с этим комитетом не предвещал ничего такого.
Или решение принимается не на этом уровне, а на более высоком.
Знаете, как в картинах мастеров эпохи Возрождения, на античные сюжеты, что-то там происходит за облаками у небожителей, а головы летят внизу.
Все это напоминает просто игру кошки с мышкой.
Это не просто игра кошки с мышкой, а это накинутая одна удавка, потом вторая и потом третья, которые, даже будучи приспущенными, в сумме дают нам полное удушение. Ситуация, в которой любой наш шаг будет приводить к ухудшению ситуации. Если мы попробуем продолжить учебный процесс, это автоматически приведет не к приостановлению, а к отзыву лицензии. Чем дольше вот такая неустойчивая и непонятная ситуация, тем сложнее потом будет всем контролирующим органам объяснять то, что происходит.
Ректор Николай Вахтин все время подчеркивал, что не видит во всем этом политических причин.
Я чем дальше, тем больше укрепляюсь в том, что здесь нет политических причин.
Илья Утехин, но это его личное мнение, считает иначе.
Эти политические причины могут быть совсем не такими, какими они были представлены. Вполне возможно, что речь идет не о каком-то проекте, а просто о западных деньгах. Потому что западные деньги, которые участвуют в финансировании чего-то в России, они автоматически попадают под подозрение. Более того, в определенных общественных условиях общественные науки начинают иметь политическое звучание. Социологи и политологи анализируют реальность политической жизни.
Получается, что честный социолог уже оппозиционер. Сейчас студенты Европейского университета создают студенческий совет для его поддержки, а те, кто только собираются туда поступать, создали ассоциацию потенциальных абитуриентов. Они считают, что то, что сейчас происходит, лишает их права на образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами, следовавший из Паттайи в Бангкок, а пострадавших пока неизвестно. Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Лидия Демеш», задержанный за нарушение государственной границы. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для мониторинга президентских выборов в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Последняя книга Беназир Бхутта. Голландцы в Метрополитен-опере. Роли меценатов в музыке. Знаменитости в предвыборной кампании. Фильм Тони Гилроя «Майкл Клейтон». Сюжеты на эти и другие темы сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро,
Марк. И предлагаю по традиции продолжить рассказывать нашим слушателям в этой программе о публикациях на предвыборную тематику. Их довольно много, естественно, до выборов осталось совсем немного. В частности, газеты пишут о том, что Центр избиркома сформировал рабочую группу, которая, собственно, и будет заниматься подсчетом голосов в ночь выборов.
Издание газеты назвала публикацию на эту тему «Группа спецназа». ЦИК передает подсчет голосов в руки избранных. Вчера за 5 дней до президентских выборов Центр избирком принял решение, которое вызвало бурную полемику в ведомстве. Большинством голосов была сформирована рабочая группа из 13 постоянных членов ЦИКа и членов совещательным голосом, которая будет фактически выполнять работу всего ЦИКа в ночь подсчета голосов, когда из регионов начнут поступать протоколы избиркомов, субъектов Российской Федерации и территориальных комиссий. Эти протоколы, приложенные к ним документы и предварительный анализ особых мнений членов региональных комиссий, первым делом попадут в руки членам рабочей группы, которую возглавил зампред ЦИКа Станислав Вавилов, и в которую по странному стечению обстоятельств вошли только единороссы. Отметим, продолжает газета, что при подсчете голосов в ночь на 3 декабря представители КПРФ, СПС и других партий не видели первые экземпляры протоколов с мест, а избирательное законодательство не предусматривает никаких рабочих групп в ЦИКе, хотя, в общем-то, и не запрещает. Тему продолжает газета «Ведомости». Такая система работы практически исключает из процесса подведения итогов голосования секретаря комиссии, констатирует секретарь ЦИК прошлого созыва Ольга Застрожная газете «Ведомости». В Центризбиркоме предыдущего созыва таких органов не было. Каждый член ЦИК получал протоколы по своим субъектам. В итоге они все поступали к секретарю, и это ничуть не мешало оперативности, подчеркивает Застрожная. Теперь все основные моменты этой работы контролируют представители единороссов. Не думаю, что они что-то исказят, но это не этично, заявила она.
Ну и помимо президентских выборов, в более чем в 10 российских регионах 2 марта пройдут выборы в местные органы власти, а в Москве еще и выборы в местные муниципальные собрания.
«Невидимая миру власть», так называется публикация первополосная в газете «Известия». Москвичи 2 марта изберут депутатов, которые мало что решают, это подзаголовок. Мало кто из москвичей знает, что в это воскресенье они будут выбирать не только президента страны, но и депутатов районных муниципальных собраний. В городе практически отсутствует реклама этого события, отмечают «Известия». Хотя, по идее, именно выборы власти на местах должны волновать горожан в первую очередь. Президент высоко, и за качество жизни в конкретном дворе с него не спросишь. Но парадокс в том, что в Москве и районные депутаты мало что решают. За последние 15 лет их полномочия, финансирование, а значит и влияние, сведены практически к нулю. Кому же тогда нужны эти выборы-невидимки, спрашивает «Известия». И почему на словах, выступая за становление института сильного местного самоуправления, на деле чиновники его так боятся? И еще одна предвыборная забавная публикация в газете, в независимой газете. Бродячие псы под Волгоградом угрожают сорвать президентские выборы. Стаи бродячих собак, пишет газета, затерроризировали жители поселка Городище Волгоградской области. Нападения некогда четвероногих друзей человека на детей, пенсионеров и почтальонов стали столь частыми, что отчаявшиеся люди намерены написать письмо первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву и грозят, что не выйдут на выборы 2 марта.
Спасибо, Вероника. Материалы на предвыборную тематику в свежих российских газетах представила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. Вначале о теннисе. Продолжается крупный женский турнир в Дубае. Вчера 3 россиянки выбыли из борьбы уже в первом круге. Надежда Петрова проиграла Катерине Сереботник из Словении. Екатерина Макарова уступила австрийской теннисистке Сибил Баммер, а Вера Душевина проиграла Сане Мирзе из Индии. Единственная россиянка, которая прошла вчера во второй круг, Анна Чеквитадзе, 6-я ракетка турнира, она выиграла у польской спортсменки Агнешки Радванской. Двумя матчами завершился вчера 55-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. В Новокузнецке Кузнецке местный «Металлург» проиграл московскому «Динамо» 2-3. В Москве «Спартак» нанес поражение «Акбарсу» 3-0. Международная федерация футбола подтвердила свое намерение исключить сборную Испании из числа участников футбольного чемпионата Европы 2008 года.
А в чем причина такого резкого заявления?
Дело в том, что совсем недавно было принято решение спортивного совета правительства Испании. Оно предписывало всем спортивным федерациям страны, команды которых не участвуют в Олимпиаде в Пекине, это будет в августе 2008 года, провести выборы руководства до начала игр 2008. Однако, по правилам ФИФА, то есть Международной федерации футбола, выборы президента Федерации футбола Испании должны состояться в конце года. Так вот, ФИФА решила, что такое указание, последовавшее со стороны государственного органа в Испании, противоречит правилам ФИФА, согласно которым не допускается никакого воздействия, влияния со стороны государственных органов на общественную организацию, то есть Федерацию футбола страны. И таким образом сейчас ситуация, что называется, во взвешенном состоянии. Испанская Федерация футбола может быть дисквалифицирована, несмотря на высокое место сборной Испании в мировом рейтинге, четвертое. И, кроме того, дисквалифицированы могут быть не только сборные страны, но и все клубы, которые сейчас продолжают участие и в Лиге Чемпионов, и, по-моему, в Кубке УЕФА тоже.
Ну,
в частности,
тут сразу
Вильяреал.
Вспоминается, что, в общем, это прецеденты подобного рода уже были. ФИФА исключала команды из финальных частей чемпионата Европы. Ну, в случае, если это случится, не дай бог, конечно, со сборной Испании, кто займет ее место?
Да, надо напомнить, что сборная Испании в группе играет с командой России. Кроме того, еще сборная Швеции, которая играла в группе с Испанией и заняла второе место, а испанцы первое. Ну, по формальной логике, должна быть команда, занявшая третье место, заменить Испанию. Это на данный момент сборная Северной Ирландии. Возможно, что России придется начинать чемпионат Европы не с матча против команды Испании, а с матча Северной Ирландии. Лучше это или хуже, но я думаю, до начала чемпионата Европы еще будет время обсудить этот вопрос. Хотя я лично считаю, что, конечно, испанцев не исключат. Это слишком будет серьезная мера по отношению к такой сильной сборной.
Ну что ж, спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад под названием «Ущемление свободы выражения мнений». Он посвящен нарушению прав и свобод человека в России. В исследовании говорится о фактах давления властей на правозащитные организации, об их отношении к свободе собраний и свободе печати. Международные правозащитники утверждают, ссылаясь на этот доклад, что из года в год в России ситуация с правами человека ухудшается. Происходит это в том числе и из-за расплывчатой трактовки некоторых новых законов, например, закона о проведении митингов и собраний. Несмотря на критику, в Amnesty International ждут конструктивной реакции российских властей на это исследование. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Внушительный список правозащитных организаций, на которые оказывалось давление со стороны властей, вошел в доклад международной амнистии «Ущемление свободы выражения мнений». Голос Беслана, против которого заведено уже второе административное дело. В правовой спор по недопущению закрытия самарского отделения вовлечена правозащитная организация «Голос», которая борется за проведение честных выборов. Независимые организации геев и лесбиянок «Радужный дом» отказали в регистрации в России. Закрыто общество российско-чеченской дружбы и так далее. Чаще всего объектами преследований становятся неправительственные организации, получающие зарубежное финансирование, делают вывод в международной амнистии. О работе над докладом рассказывает глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
Работа велась по составлению доклада нашим коллегой-исследователем по Российской Федерации. Ее зовут Фредерика Берр. В ходе работы над докладом она встречалась с большим количеством неправительственных организаций, и, собственно, эти организации и стали героями нашего доклада. Мы исследовали то влияние, которое производит на свободу граждан России выражать свои мнения, расплывчатые формулировки законов. Если взглянуть в доклад, то видно, что мы говорим в нем о том, каким образом новый закон о неправительственных организациях отразился на гражданском обществе в Российской Федерации. Кроме того, мы говорим о правоприменительной практике на основании законов о противодействии экстремистской деятельности. В докладе мы рассказываем о том, каким образом отражается активность властей на возможности средств массовой информации свободно излагать то, что они хотят.
По словам Сергея Никитина, тот факт, что доклад появился накануне президентских выборов в России, не случайность.
Вот этом докладе мы говорим о том, что ситуация изменяется в худшую сторону. В докладе говорится о том, как ущемлялась свобода слова, свобода собраний. Множество примеров были как раз у нашего исследователя в ходе предвыборной кампании. Речь идет как о выборах в Государственную Думу, так и нынешней президентской кампании. Поэтому такой наплыв событий, он, собственно, выразился в том, что доклад, так получилось, вышел накануне выборов президентов Российской Федерации.
Отметили в докладе ущемление свободы выражения мнений действия правоохранительных органов во время многочисленных шествий и митингов оппозиции в России. Власти не просто противодействовали проведению оппозиционных акций. Людям мешали выражать свое мнение, задерживая их в собственных квартирах, снимая с поездов и самолетов, добавляют составители доклада. Завершает исследование целый список рекомендаций для российских властей. Международные правозащитники в первую очередь призывают соблюдать право на свободное выражение мнения, на свободу собраний и объединений в стране. По словам Сергея Никитина, в Международной амнистии очень надеются, что какая-то реакция на их доклад у властей России будет высказана.
Все доклады Международной амнистии, помимо критики, в себе содержат и рекомендации. И причем я хочу подчеркнуть, если у кого-то возникли такое болезненное ощущение, что опять иностранная организация пытается учить Россию, подобные реплики иной раз можно слышать, то я хочу подчеркнуть, что, во-первых, организация не иностранная, а международная, о чем говорит ее название. И, во-вторых, доклады подобного рода, они пишутся, тематические доклады, о самых разных странах. Ситуация с правами человека жестко критикуется Amnesty International как в Российской Федерации, так, скажем, и в Соединенных Штатах Америки, так и в Эстонии. В любом случае всегда приветствуется диалог, и по опыту предыдущих докладов я могу сказать, что когда они выходили, то мои коллеги участвовали во встречах с представителями властей по той или иной теме. Когда у нас вышел доклад о ситуации в местах за задержания, о пытках, то были встречи с представителями различных силовых министерств. Про этот доклад мне неизвестно, что мы планировали какие-то встречи или просили каких-то встречах, но реакцию мы всегда ожидаем и всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, потому что, опять же, критика и рекомендации, здесь нету ничего менторского, это всего лишь работа, попытки сотрудничать с властями.
Говорил глава российского представительства Международной амнистии Сергей Никитин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». Разговор о диалоге власти и общества. Участвует правозащитник, глава Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, профессор, член бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнес и главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» – итоги предвыборного турне Дмитрия Медведева, интернет-энциклопедия всех живых существ на Земле, митинг протеста против захвата Московского дома скульптора и новый скандал с обманутыми дольщиками в Подмосковье. Вместо квартир людям предлагают заключить договор еще с одной ненадежной строительной компанией. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами, следовавший из Паттайи в Бангкок. О пострадавших пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники российского посольства. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением на мокрой дороге. Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Ли Дядемиш», задержанный за нарушение государственной границы. Сегодня судно вышло из порта Кемчхэк и направилось в сторону Владивостока. Все 25 членов экипажа чувствуют себя хорошо. В Москву сегодня прибудут члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Наблюдатели от ПАСЕ намерены встретиться с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым, кандидатами в президент, а также лидерами Союза правых сил и Яблока Никитой Белых и Григорием Явлинским. Московские власти запретили оппозиции проводить марш несогласных, запланированный на 3 марта. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, городские власти сослались на то, что движение «Россия молодая» раньше другой России подало заявку на проведение массовой акции. В Минске сегодня пройдут похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Вечером во вторник в костеле святых Симона и Елены началась церемония прощания. Александр Козулин, осужденный на несколько лет лишения свободы, смог добиться от властей трехдневного отпуска из колонии. В восточно-афганской провинции Пактика при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли двое военнослужащих НАТО, еще один ранен. Взрыв произошел во вторник, а национальности солдат командование не сообщает. В Пакистане арестован боевик, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназир Бхутта в октябре прошлого года. По данным Министерства внутренних дел страны, Кари Сайфулла Ахтар был задержан в понедельник в городе Лахор. Следствие полагает, что он связан с террористической организацией Аль-Каида. Основные претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенатора Хиллари Клинтона и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Во время встречи они раскритиковали друг друга за оппозицию в вопросах здравоохранения, торговли, а также международных отношений, включая войну в Ираке.
Это «Свобода в 9». Президентская предвыборная кампания в России подходит к концу. Сегодня кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев завершает свое предвыборное турне по российским регионам, в городе, жители которого после москвичей и петербуржцев считаются одними из самых либерально настроенных – Нижнем Новгороде. Здесь пройдет масштабный форум сторонников Медведева, на который, впрочем, почему-то оказались неприглашенными лидеры прокремлевских молодежных движений. Из Нижнего Новгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Визит в Нижний Новгород завершает избирательную кампанию главного кандидата на пост президента, построенную на поездках в провинцию. Неделю назад вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев сообщил о запланированном приезде Дмитрия Медведева и распорядился к 27 февраля наконец расчистить снег на улицах. Кандидата в президенты поначалу ждали в Нижегородском государственном университете. По сообщениям нижегородских информационных агентств, его предвыборный штаб дал установку, что Медведев должен быть окружен молодежью. Но, как сообщила пресс-секретарь НГУ Антонина Кашкарова, в последний момент встреча со студентами была отменена.
Он в НГУ не приезжает. По последней информации, которая есть, все это долго планировалось, там долго готовились, но в итоге выяснилось, что в университет он не приезжает.
К приезду у высокого гостя готовится в одной из городских больниц. Возможно, Медведев проведет встречу с трудящимися, поэтому на предприятиях сочиняют вопросы от народа и выбирают достойные кандидатуры, которые могли бы их задать. А за день до прибытия кандидата номер один, несмотря на запрет властей, в центре города состоялась акция протеста нижегородских коммунистов против резкого повышения тарифов ЖКХ и роста цен на продукты. Она была приурочена к визиту преемника Владимира Путина. В числе задержанных оказались в основном нацболы, примкнувшие к шествию. День прилета Медведева в Нижний Новгород совпал с целым рядом торжественных мероприятий с участием первых лиц региона. Накануне в Нижнем Новгороде был наконец открыт памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу, а также был заложен первый камень в основании одной из разрушенных башен Нижегородского Кремля. Сегодня, как планируется, в Нижнем Новгороде состоится форум сторонников Медведева. Ожидалось, что приглашение на мероприятие с участием Медведева получат активисты пропрезидентских молодежных организаций, но этого не произошло. Пресс-секретарь Нижегородского отделения молодой гвардии Мария Поветкина отказалась от комментариев.
Я вообще не знаю, почему вы мне звоните, на самом деле. Это не «Единая Россия», не мы, не комментируем эту ситуацию.
Лидер одной из нижегородских пропрезидентских молодежных организаций «Регион 52» Кирилл Белов вовсе не знает о планируемом форуме сторонников Медведева.
Я не обладаю информацией, чтобы вам сказать точно, стоит он или нет.
Активисты оппозиционных объединений в число делегатов тоже не попадают, говорит лидер нижегородских нацболов Илья Шамазов.
Более того, насколько я знаю, на форум сторонников должен был готовить Кирилл Белов. Другое дело, насколько широко должны были сторонники быть представленными. То есть, скорее всего, это некоторые студенты, которые прошли ситуацию, их список прошел через руки Кирилла. Скорее всего, так.
Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву? Такой вопрос задала прохожим на улицах Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Немножко опыта не хватает. Он же вот года два всего занимается нацпроектами и прочим, а до этого ни председателем правительства не работал, да, то есть как бы не был заметен, во всяком случае. Ну, я думаю, что ему это уже вряд ли помешает. Опыт такое дело наживное.
Ему не хватает какой-то такой напористости, серьезности, потому что он может быть и хороший, конечно, будущий президент, но у меня такое впечатление, что он все-таки вот за спиной пока. И боюсь, что он за спиной будет оставаться. Ну вот нет у него каких-то волевых вот таких вот качеств. Но на лице, по крайней мере, я не вижу. Да, по действиям по нацпроектам действительно есть какие-то сдвижки, происходит что-то. А вот нету вот харизмы, может быть, какой-то такой сильной, как у Путина.
Я считаю, что он подходит как кандидат президента Российской Федерации полностью.
Он достаточно образован, умеет управлять большим количеством людей. А что еще нужно?
Мне кажется, у него обаяния не хватает. А еще мне кажется, что у него физические данные отстают от Путина. Широкоплечий, спортивный Путин. Немножко опущенные плечи у Медведева. Ум, конечно, у него есть, ничего тут не скажешь. Но все-таки Путин, мне кажется, был бы лучше.
Ярко выражены позиции. Он как тень, наверное, за Путиным ходит. Самостоятельных решений не видел. Все ему на блюдечке с голубой каемочкой преподносится. Бывший президент будет незримо рядом с вновь избранным президентом. Вот тут, наверное, может сказаться потом.
Ну, во-первых, он еще не президент. И никакие шаги нам еще, собственно, его неизвестны какие-то конкретные.
Робости много, наверное. Путин как-то решительный, а он такой более робкий мужичок. Плохо, конечно, надо же принимать решения. Если изберется, посмотрим, как будет принимать решения.
Дмитрию Медведеву не хватает самостоятельности. Пока что он существует только исключительно на фоне Владимира Путина и партии «Единая Россия». Возможно, в будущем он попытается стать самостоятельной фигурой, но не факт, что ему дадут это сделать. Особенно на фоне того, что господин Путин оставит себе некую государственную должность, Дмитрий Медведев, скорее всего, станет марионеточной фигурой.
Мне кажется, он очень молод. И к проблемам старшего поколения у него довольно простое отношение. Вот ему надо больше жизненного опыта. Вот я его сколько слушаю, мне все кажется, что он как-то легко довольно относится к проблемам все-таки старшего поколения, особенно старших пенсионеров.
Просто маленький. Должен быть немножечко посолидней. Он не так заметен среди всех остальных.
Может, он еще не так полностью разбирается в тонкостях, да, вот этой всей большой политики. Время оно покажет.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких президентских качеств не хватает Дмитрию Медведеву. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Гарварде создали интернет-энциклопедию жизни. В Антарктиде ускоряется движение ледников. В США будут создавать самый мощный суперкомпьютер. Зачем ученые снова исследуют Туринскую плащаницу? В нашем эфире самое интересное из последних новостей науки и Ольга Орлова.
Ученые Гарвардского университета объявили об открытии интернет-ресурса, на котором будет представлена информация обо всех видах живых существ на Земле. Ресурс получил название «Энциклопедия жизни». Первоначально в ней разместят описание 30 тысяч видов живых организмов. В течение следующих 10 лет база данных соберет описание 1,5 миллиона видов. Авторы планируют включить в энциклопедию всю возможную информацию о каждом виде – фотографии, последовательность ДНК, эволюционные деревья и даже записи песен на страницах, посвященных птицам. Британские исследователи, работающие в Антарктиде, обнаружили явное свидетельство нестабильности льдов в западной части материка. Наблюдения со спутников и тщательные измерения показали, что движение трех гигантских ледников ускоряется уже более 10 лет. Если в 90-е годы движение ледника ускорялось на 1% ежегодно, то за последний год ускорение составило 7%. Причиной может быть как вулканическая деятельность, так и океаническое течение, которое подмывает ледники. Если ледники сойдут с материка, это может привести к повышению уровня Мирового океана. Исследователи двух лабораторий Министерства энергетики Соединенных Штатов объединили свои усилия для создания принципиально нового суперкомпьютера. Его мощность должна превосходить существующие самые быстрые компьютеры более чем в 1000 раз. Этот суперкомпьютер будет иметь производительность 1 экзафлоп или 10 в 18 степени операций с плавающей точкой в секунду. Суперкомпьютер может быть использован для решения вычислительных задач в таких областях, как энергетика, создание новых материалов, медицина и предсказание погоды. Лаборатория радиоуглеродного анализа Оксфордского университета проведет новое исследование Туринской плащаницы, чтобы уточнить время ее происхождения. Согласно религиозной точке зрения, в Туринскую плащаницу было завернуто тело Иисуса Христа после снятия с креста. Предыдущие исследования датировали плащаницу 13-14 веком. Тогда экспертиза проводилась тремя различными лабораториями, и расхождение результатов не превысило 100 лет. Позднее эти результаты были подвергнуты критике. По утверждению американского ученого Реймонда Роджерса, датировка датировка ошибочна, поскольку для анализа использовались позднейшие заплатки, наложенные при реставрации плащаницы в средние века. Роджерс утверждал, что плащаница может быть гораздо древнее. Новое исследование должно учесть последние достижения в области радиоуглеродной датировки. Результаты будут сообщены в пасхальное воскресенье 23 марта на канале BBC.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве на Славянской площади состоялся митинг протеста против захвата здания Московского дома скульптора, на который претендует вновь образованный фонд Межгосударственного гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Этот конфликт длится уже около месяца. Скульпторы готовы возобновить приостановленную голодовку, если их дом не будет освобожден. На митинге побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
На митинг в защиту дома скульптора пришли около 500 человек. Молодые люди держали в руках затянутые черным целлофаном картонные макеты скульптур.
Это у меня плакат «Венера. Мировое наследие культурное», которое в нашей стране, видимо, не нужно. Завернуто поэтому в черные тряпки, и это показывает отношение нашего государства к искусству. Не хотим знать, не будем знать. Я скульптор Саенков Илья, член МОСХа, пришел на этот митинг поддержать борьбу своих товарищей за дом скульптора.
Это плакат о защите культуры и скульпторов в частности.
Почему Венера в камуфляже военном?
Ну, потому что приходится защищаться. Мы книжные графики, например, мы пришли тоже выразить свою солидарность, потому что мы находимся практически в таком же положении. Меня зовут Юля Панипартова.
Что это у вас в руках?
Это скульптура, я ее вот так назвала «Стыдно». Стыдно за ситуацию, которая происходит. Вот она такая красная, голова напряженная. Мы хотели все прийти со скульптурами сюда, но так как технически это сложно, привезти, проехать это все, поэтому вот обошлись плакатами.
Участник голодовки, скульптор Борис Чёрствый, говорит, что митинг напоминает ему 1917 год. Его продолжит Александр Цыгаль.
Были аналогии с 17-м годом, и это очень тревожно, конечно. Такого еще в истории России, пожалуй, не было. Художники, люди очень дикие, они вот сидят в мастерских, ни с кем не общаются, их очень сложно раскачать. Но сама ситуация, конечно, нас вынуждает выходить на улицу, и мы будем это делать. И мы поднимем тысячи людей. Мне кажется, власть должна над этим очень крепко задуматься.
Сегодня мы митингуем, да мы уже поголодали, мы уже митингуем. Борис сказал, что это первый случай, когда голодают академики, неправда. Андрей Дмитриевич Сахаров, как известно, тоже голодал в Горьком. Конфликт, который не пытаются каким-то образом остановить и решить проблему, он начинает закатываться дальше. Хотя Михаил Ефимович, он сказал в одном из интервью, он знает, кто стоит за всеми этими выступлениями художников. Для нас это тоже не секрет. Он и стоит, за этим стоит полное бездействие министра культуры, наплевательское отношение. Вот что за этим стоит.
Это академик Александр Цыгаль, участник голодовки. Председатель объединения московских скульпторов Иван Казанский также поражен недавно сделанным заявлением Михаила Швыдкова.
За этим стоят и особые силы, и иные цели, кроме спасения дома скульптора. Как можно? Это что, дальше что, ГУЛАГ, что ли? Как дальше-то понимать? Что за иные цели?
А резолюцию куда будете направлять?
Резолюцию, ну куда? Путину, Медведеву и в Госдуму обязательно.
Как сообщил Иван Казанский, глава правительства России Виктор Зубков уже направил телеграмму участнику конфликта организации Росимущества с предложением в 5-дневный срок начать переговоры со скульпторами. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Таиланде перевернулся автобус с российскими туристами, следовавший из Паттайи в Бангкок. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Власти Северной Кореи отпустили российский теплоход «Лидия Демеш», задержанный за нарушение государственной границы. В Минске сегодня пройдут похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. В Боснии, в городе Банья-Лука, полиция разогнала демонстрантов, пытавшихся атаковать американское консульство. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение. Известно об одном пострадавшем, незначительный ущерб нанесен нескольким зданиям. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Петербурге открывается после ремонта главный корпус Мариинской больницы и начинается масштабная проверка пожилых людей на заболевание раком. В Москве обнародована программа по реставрации парка Лефортово и представлены новые доказательства по делу о загрязнении реки Сетунь Очаковским пивзаводом. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня открывается после реконструкции и ремонта главный корпус Мариинской больницы. Обновление обошлось более чем в 300 миллионов рублей и более 2/3 затрачено на современное оборудование. Ежегодно в этой больнице лечат более 50 тысяч человек. Москва. В ближайшие 3 года в столице отреставрируют Объединенный музей-заповедник, в который вошли Коломенская, усадьба Люблино-Измайлова и Дворцово-парковый ансамбль Лефортово. На эти работы из бюджета города выделяется 9,5 миллиардов рублей. В Лефортово перед восстановительными работами выведут пожарное депо, перенесут гаражи и отселят несколько домов, рассказал при обсуждении программы на заседании правительства Москвы главный архитектор города Александр Кузьмин.
Жилой дом около 10 тысяч квадратных метров – это на шоссе энтузиастов, пока стоят гаражи, пока живут люди, и археологию нельзя развить, расширить зону археологии. И мы постоянно будем прыгать вокруг прудов и больше никуда не сдвинемся.
Петербург. Скрининговые исследования горожан на наличие онкологических заболеваний начнут проводить во второй половине этого года. Масштабное обследование коснется жителей старше 50 лет. В раковом регистре учтено свыше 100 тысяч петербуржцев, а ежегодно рак первично диагностируют у 18 тысяч горожан. Москва. Росприроднадзор требует направить дело о сбросе пивзаводом Очакова загрязняющих веществ на новое рассмотрение в первую инстанцию в связи с дополнительно представленными доказательствами. Сброс в приток Сетуни зафиксировали 4 июля прошлого года инспекторы Росприроднадзора и представители столичного департамента природопользования. Тогда деятельность завода приостановили на 5 дней, но и иск был приостановлен из-за неполноты представленных материалов. Петербург. В перечень знаковых городских исторических объектов, утвержденных городским правительством, вошли 16 адресов, в основном на Невском проспекте и центральных улицах в исторической части города. Это, в частности, на Невском проспекте дом книги, дом военной книги, кондитерская «Север» и Елисеевский магазин, также пышечная на Большой Конюшиной, музей Виктора Цоя «Камчатка», дом Фаберже на Большой Морской и другие. Москва. Сотрудники НИИ физико-химического института имени Карпова незаконно перевозили радиоактивные вещества. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Московской области, накануне на одной из федеральных трасс была задержана специально оборудованная «Газель», принадлежащая институту, в которой находились радиофармацевтические препараты на основе йода-131 и молибдена-99. Перевозка осуществлялась без сопровождения МЧС либо ГИБДД, и в нарушение закона не была согласована с этими ведомствами. Новости Москвы и Петербурга. 27 февраля. Вера Володина.
И еще об одной истории мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Ее действие разворачивается в Раменском районе Подмосковья. Люди, вложившие деньги в строительство жилья и обманутые недобросовестными застройщиками, провели вчера у здания городской администрации необычную акцию в формате митинга-концерта. Ей они начинают серию акций протеста, в том числе голодовку. А дело вот в чем. Недостроенные и не построенные вовсе дома власти передали новому застройщику – ООО «Мособлжилстрой». Пострадавшие граждане отказываются заключать контракты с этой компанией. Оказывается, у нее уже есть свои несданные объекты и свои обманутые дольщики.
В голодовке, которая начинается сегодня, участвуют 3 женщины из числа обманутых дольщиков Раменского района. Днем ранее состоялся митинг-концерт перед зданием районной администрации.
2008 год наступил, но несмотря на публичные обещания губернатора Московской области Громова о решении проблем обманутых дольщиков, граждане к настоящему моменту не получили никаких юридических гарантий.
Участники митинга представляли объекты двух разных компаний – социальной инициативы и УКС «Созидатель» поселков Ильинский и Островцы. Районные власти утверждают, что строительство домов, точнее, работа по проблеме, идет по плану. Дольщики опровергают эти слова. Сергей Курдюков.
Ничего они не делали, в том-то и дело. То есть что происходило? Происходила имитация бурной деятельности, да, организовывалась рабочая группа, с ней после какого-то очередного события проводились какие-то встречи. Частота их убывала пропорционально времени, которое проходило после события, да, давались какие-то обещания. Все, никаких ни протоколов, каких-то совещаний, документально подтверждающих, что проблема решается, их нет и не было. То есть дальше происходит, как в закрытую дверь стучимся, и все.
Закрытая дверь и миллион слов пустых. Таким рисуют образ власти участники митинга-концерта в Раменском районе.
В эту закрытую дверь, кто даст ответ на вопрос, что же нам делать теперь?
Раменские дольщики участвуют во всех общероссийских акциях протеста в перекрытии Рязанского шоссе в Москве, у Белого дома в Палаточном городке, в Голодовке на Цветном бульваре. В районе проходит уже четвертая акция. Были одиночные голодовки. В прошлый день города, когда, как на первомайской демонстрации, двухчасовым парадом жители предприятия идут мимо трибун, вспоминает Ольга Сыворотка, делегацию обманутых дольщиков с объекта «Лесная сказка» земляки приветствовали наиболее бурно.
В лесу стоит разрушенная такая коробка, недостроенная, уже разрушенная бомжами. Мы шли в сказочных костюмах. Люди просто вот фотографировали, кричали, молодцы, аплодировали. Была очень большая колонна, мы шли, наверное, часа два по городу, по центральным улицам. И везде вот люди справа-слева стояли, аплодировали, кричали, молодцы, мы вас поддерживаем. И потом я, когда форум читала наш, то там вот молодежь обменивается мнением, что запомнилось со дня города. И написал человек, единственное, что запомнилось, это колонна дольщиков. Молодцы, хоть кто-то борется за свое, а не сидит и не ждет милости. Прошли со своими плакатами. У нас был Громов, приглашенный, стоял на трибуне. Все это почитал. И ничего.
Митинг в Раменском организаторы назвали акцией поддержки кандидата в президенты Дмитрия Медведева. В их заявлении утверждается, что это районные власти, цитирую, не принимают действенных мер и противоречат проводимой президентом России Путиным и губернатором Громовым жилищной политики. Сергей Курдюков.
Какая это ирония? Это не ирония. Мы рассчитываем на те слова, которые сказаны в поддержку программ, там доступное жилье, да, там развертное строительство. Мы рассчитываем на этого человека как способного что-то изменить. Но это не отчаяние, это мы понимаем, как оно это происходит. Сказать, что это вот последняя там какая-то надежда, наверное, да.
Голодовка – следующий этап акции, а в митинге участвовало примерно полсотни человек. Они рассказали о своих требованиях, показали кукольный спектакль про то, как были обмануты, и спели свои старые песни о главном.
Жить без квартиры нельзя, это понятно. Но почему смотрят все, как будто все хорошо?
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 27 февраля.
Театры. На сцене Большого театра этим вечером выступает Новосибирский театр оперы и балета. Он представит вечер одноактных балетов, в том числе «Шепот в темноте», представленный на Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль». В театре «Линком» спектакль «Затмение», поставленный по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Режиссер Александр Морфов, художник Давид Боровский, в ролях Александр Лазарев и другие артисты театра. Концерты. В Московском международном доме музыки сегодня концерт «Раймонд Паулс и звезды мирового джаза». В программе хоровая музыка балтийских композиторов, обработанные Паулсом произведения классической поп-музыки, а также джазовые композиции. В концертах примут участие латвийский певец, победитель конкурса «Новая волна» Интерс Бусулис, рижский джазмен Марис Бриешкалнс и эстонский контрабасист Тойва Унт. А в камерном зале филармонии этим вечером концерт солистов ансамбля «Академия старинной музыки». На скрипке играет художественный руководитель коллектива Татьяна Гринденко в программе сочинения Антонио Вивальди. Выставки. В малом выставочном зале «Новый манеж» открылась ежегодная итоговая выставка произведений московских театральных художников, рекомендует Марина Тимашева.
Итоги сезона проходят уже в 44-й раз. Это выставка произведений московских театральных художников. Вообще для развития сценографии нужно, чтобы художники видели себя рядом со своими коллегами. Ну, полезно и просто интересно знать, кто и как работает, что поставил, с каким режиссером встретился, на каких сценах состояли самые интересные премьеры. Только ежегодная выставка показывает процесс развития и каждого мастера по отдельности, и театрального искусства сценографа в целом. Состав участников итогов традиционно представляет все поколения и весовые категории, от мастеров московской сценографии, лауреатов, народных, академиков, до только что дипломированных сценографов. Выставка эта способна заинтересовать и увлечь любого зрителя, всех, кому интересен театр и кто хочет проникнуть в его закулисье. Ведь только здесь можно сравнить придуманное на листе, созданное в макете и потом воплощенное на сцене. В нынешней экспозиции представлены работы более чем 90 художников. Сергея Бархина, Станислава Бенедиктова, Владимира Серебровского, Бориса Блана, Юрия Харикова, Ксении Шимановской, Лены Степановой. В общем, на любой вкус.
Кино. В Москве продолжается фестиваль действительного кино «Кинотеатр ДОК». Сегодня в кинотеатре «Ролан» в рамках его специальной программы покажут фильм «Мать» режиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина. Эта лента, рассказанная от первого лица, история матери 9 детей, бегущей по просторам России от нищеты, неустроенности и собственного мужа, но нигде не находящей пристанища. Картина уже завоевала несколько главных призов, в том числе на последнем фестивале документального кино России и на фестивале «Киношок».
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Считать ли победой голодовку экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина, который добился ей тюремного отпуска на похороны жены? Об этом беседуем с правозащитником Александром Подрабинником и Львом Пономаревым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патрикасишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».